эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 14-15 декабря в Подмосковье прошел съезд партии «Яблоко». 21-й съезд избрал новые руководящие органы, принял политические документы, и новым председателем партии избран Николай Рыбаков, получил 69 голосов. Вторым был лидер псковской организации «Яблоко» Лев Шлосберг, его поддержали 40 депутатов, и третий Эмилия Слабунова, которая занимала пост главы партии в предыдущий период. Во главе политкомитета партии «Яблоко», определяющего ее стратегию, остается Григорий Явлинский. Сегодня в программе «Лицом к событию» мы будем говорить о политической ситуации в России с новым председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и у нас еще записано интервью с соперником Николая Рыбакова, Львом Шлосбергом. Он в пути сейчас домой, поэтому мы не можем его в прямой эфир вывести. Николай, как скажите, пожалуйста, вот у вас была программа, она называется «Расправить крылья». Ну, я не очень понимаю, какие крылья могут быть у фрукта, как яблоко, но, тем не менее, это, наверное, призыв к вашим коллегам что-то сделать по-другому по сравнению с тем, что было в предыдущий период.
Безусловно. «Расправить крылья» – это, конечно, имеет отношение к каждому члену нашей партии, к каждому нашему стороннику. И это означает, что надо поверить в свои силы, которые у нас есть, и начать действовать. Мы за последнее время доказали и себе, и сомневающимся в том, что мы умеем выигрывать выборы. Это показали даже в тяжелейших условиях: выборы в Московскую городскую думу, выборы в Петербурге, в Хабаровске, в Великом Новгороде, в очень многих городах, где наши коллеги стали в тяжелейших условиях депутатами. Мы провели общероссийские кампании и антивоенную тему в ходе кампании «Время вернуться домой» вывели в повестку дня, и очень много людей понимают, что надо прекращать военные авантюры и, наконец, заняться собственной политикой. Вот это я имею в виду, когда я говорю «расправить крылья» и взлететь, начать действовать вместе с людьми и, самое главное, верить в собственные силы, которые у нас есть.
Ну, вот Лев Шлосберг потерпел поражение в этой дискуссии, очень интересной на съезде, можно ее посмотреть на сайте «Яблоко». Я спросил у него, как он оценил свое поражение.
Съезд партии избрал председателя партии, и это решение съезда партии. Это решение будет обсуждаться и в самой партии, и в обществе. К моему большому сожалению, число сторонников курса на сильное яблоко, сильную партию на этом съезде оказалось снова недостаточно для того, чтобы избрать руководителя партии. Это не трагедия, это факт нашей политической жизни. Это означает то, что у нас должно быть больше, мы должны быть сильнее, в том числе внутри партии.
Какие-то ошибки вы свои уже видите в этой кампании?
Ну, если спортсмен хотел взять вес 100 килограммов, а взял 50, значит, спортсмен не смог взять вес 100 килограммов.
Николай, ну вот вы взяли вес, обыграли Льва Шлосберга и Эмилию Слабунову, еще там были два кандидата из регионов. А как вы думаете, мандат на что вам дан съездом?
Я думаю, что мне дан мандат, вы знаете, он так смотрит, вот этот товарищ, как будто он внимательно прислушивается.
Пусть какой прислушивается.
Пусть прислушивается,
молодежи.
Да. Да, так вот, мандат дан на то, чтобы построить, главное, сильную команду. Потому что председатель нашей партии – это прежде всего лидер, который объединит разные поколения яблочников. Сила яблока в том, что у нас есть молодое поколение, очень энергичное, с новыми идеями, с новыми технологиями, креативные. И люди, которые стояли у основ «Яблока», с огромным политическим опытом, с работой в Государственной Думе, в Московской городской думе. И для меня, как для председателя партии, то, о чем я говорил с людьми и на съезде, и в регионы приезжая, объединить эти два поколения. Вот это очень-очень важно. И результатом всего этого должно быть сильное яблоко. Сильное не только, что у него будет сильный лидер, а сильной командой. Что в каждом муниципалитете, в каждом регионе будут знать, что у нас есть человек, который представляет яблоко. Он будет политическим лидером, будет представлять нашу команду. И в ближайшем будущем, когда начнется тот самый постоянно ожидаемый транзит власти, а он точно начнется, потому что вот человек, который теперь смотрит в другом варианте на нас, и он тоже понимает, что скоро начнется этот транзит. И ответственность нашей команды, как раз команды «Яблоко», в том, чтобы быть альтернативой этой власти, профессиональной, содержательной альтернативой. Вот на что мне дано доверие съезда, построить сейчас такую команду по всей стране.
Ну вот вы в ЗАМов предложили там трех человек, а можете объяснить, собственно, почему такой выбор?
Да. Коротко. Да, конечно, могу. Первый человек, которого я назову, это Сергей Иваненко. Для меня это огромная честь была предложить его своей заместителя. С ним связано у меня очень интересное впечатление, воспоминания в жизни. Первый раз я выступал на съезде «Яблоко» в 96-м году. Я приехал на съезд, мне было 17 лет, с обращением от Дмитрия Сергеевича Лихачева к съезду партии. И слово мне тогда на съезде предоставил Сергей Иваненко. А я предложил его заместителя, потому что это человек с огромным опытом, с огромным знанием экономики и человек, который как раз представляет поколение основателей партии. Второй человек, который известен, я думаю, всем слушателям нашей радиостанции, это Борис Лазаревич Вишневский. Борис Вишневский – это не только руководитель нашей фракции в Законодательном собрании Петербурга, не только золотое перо России, но и человек, который, мы с ним об этом говорили, будет объединять наших депутатов в региональных парламентах, которых становится все больше. Допустим, у нас за последнее время впервые появилась наша фракция в Законодательной думе Хабаровского края. Несколько дней назад мы получили представительство в Астраханской областной думе. Наших депутатов становится больше, им важно координировать свои действия. И Петербург, как такой мозговой центр, и Борис Вишневский вот будет заниматься этой работой, координацией наших региональных депутатов. И третий человек, представляющий молодое поколение, который, как и я, вырос в «Яблоке», это аналитик, человек с огромными знаниями, несмотря на свой молодой возраст, это Иван Большаков. И вот как раз команда заместителя, она в том числе представляет такое объединение разных поколений в «Яблоке».
Хорошо, ну вот я так понимаю, что партии придется действовать в условиях политического ужесточения. Мы видим и репрессии, а сегодня вот Путин, например, подписал закон о штрафах иностранным агентам. В общем, ничего хорошего не происходит. Об этом я тоже спросил Льва Шлосберга.
Учитываете ли вы то, что ситуация на самом деле политическая в России ухудшается, идет закручивание гаек, очень серьезное давление на некоммерческие организации, на такие организации даже с огромным опытом и историей, как Мемориал, который хотят разорить, посадки, значит, политзаключенные, все это становится нормой жизни. Может, через какое-то время партия должна будет готовиться к работе в подполье?
Подполье возможно только при введении чрезвычайного или военного положения. Такой сценарий в развитии любой страны, в том числе России, существует. Политическая ситуация, безусловно, ухудшается. И власть не только закручивает гайки, власть стремится задушить все ростки свободы, которые есть в нашей стране. До каждого свободного активного человека власти хотят дойти и заткнуть ему рот, а при возможности посадить его в тюрьму. Но проблема власти заключается в том, что жизни она не знает, общество она не слышит. И вот это очевидное непонимание того, что происходит в стране, приводит к увеличению числа несогласных избирателей. И сегодня, уже сегодня, число несогласных избирателей в России достаточно для того, чтобы эффективно работающая современная демократическая партия создала фракцию в Государственной Думе России. Совершенно очевидно, что сегодня, в те полтора года, которые остались «Яблоку» для подготовки к этим выборам, от нас требуется сверхусилие для того, чтобы дойти до этих 10 миллионов человек.
Но говорят, вот, например, самое важное – это сейчас обратить внимание на эффект пенсионной реформы, на слои бедных, на регионы, которые, в общем, сильно задавлены экономически, в отличие от Москвы. Что вы об этом скажете?
Социальная повестка никогда не уйдет из политики. Политика федерализма в России ликвидирована. Мы перестали быть Российской Федерацией. Все это очень важные части политической позиции, но они будут эффективны только исключительно в том случае, если они будут конвертированы в политическую позицию. До тех пор, пока социальный протест не становится политическим, он бессмысленен, он не приводит ни к каким результатам. Результат, эффективный результат протеста – это голосование на выборах, смена власти и смена политики. Если протест не становится политическим, он выдыхается, не приводит ни к каким результатам, кроме опустошения людей и разочарования в собственных усилиях. Наша задача – собирать всех гражданских активистов, протестующих людей, объяснять им, что жизнь меняется с помощью политики. И когда они в это верят, у нас появляется возможность менять политику.
Ну вот вопрос Николаю Рыбакову. Собственно, вы к чему готовитесь? К выборам, к репрессиям или к тому, чтобы каким-то образом возглавить социальный, может быть, экологический протест?
Михаил, первое, о чем я хотел бы сказать, что мы обязаны добиваться. Это наша моральная святая ответственность. Это освобождение политических заключенных по всей стране. Потому что так не может быть, что люди, если смотреть на экраны сзади, в Москве выходят на прекрасные благоустроенные улицы, и их там бьют дубинками по голове, отправляют в автозаки, подбрасывают белый порошок неизвестного происхождения в рюкзак и отправляют за решетку. Люди летом в Москве выходили, потому что они не согласны с тем, что их не уважают, с тем, что их обманывают, с тем, что власть относится к ним как к быдлу просто.
Ну да, они пускали на выборы кандидатов, за которые они подписались.
Да, и они ведь выходили не только за кандидатов, они выходили за свое будущее, потому что они хотят, чтобы их слышали, чтобы к ним прислушивали, чтобы они участвовали в диалоге с властью, чего сейчас нет. В Москве это стало известно. За московским делом все следят. За регионами очень мало такого наблюдения. Поэтому куда бы я ни приезжал, я приезжаю в Чувашию, я приезжаю в Мордовию, мне везде рассказывают о том, что есть везде политические заключенные.
Но люди, вы в Ингушетии, в Ингушетии были, по-моему, недавно.
В Ингушетии я выступал на митинге, и это было одно из самых сильных для меня впечатлений в жизни, когда я вышел на площадь в Магасе, где собралось почти все население республики. В город просто было невозможно въехать, потому что это небольшой город, и все улицы были заполнены машинами. Когда я вышел на площадь полную людей, многие одеты в национальные костюмы, и я выступал перед ними. Мне перед началом мой товарищ, руководитель нашей организации, говорит: Николай, ну я только обязан предупредить, тут по периметру стоят снайперы с винтовками, но мы надеемся, что все будет нормально. К сожалению, через несколько дней после того, как я уехал с митинга, этот абсолютно мирный протест был разогнан. Люди вышли, допустим, в Магасе, в Москве выходили из-за выборов, а в Магасе выходили из-за того, что было заключено соглашение между главами Ингушетии и Чечни о установке границы, с которыми были люди не согласны. Где бы людей не арестовывали, их арестовывают просто за их позицию. Не хотят не слушать их, а хотят их просто бросать в тюрьму.
Ну вот сейчас сажают в Ингушетии.
Допустим, Зарина Саутиева, просто молодая женщина, работник музея, бросили в застенки и не выпускают, продлевают режим содержания, не допускают даже домашнего ареста. Уж если вы хотите, но быть элементарно человечными можно, если вы уж такие не человеки, ну хоть постарайтесь как-то. Наша задача этих людей вытащить оттуда. Потому что без этого ни о какой свободе говорить вообще невозможно. И мы будем это делать постоянно. Даже на съезде мы подняли в один момент все плакаты «Свободу политзаключенным» для того, чтобы показать, что весь съезд понимает о том, что это наша важнейшая задача. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы сформировать фракцию «Яблоко» в Государственной Думе в 2021 году. Безусловно. Потому что без того, что изменится парламент, которого сейчас фактически нету. Нет ни Государственной Думы федерального парламента, нет ни региональных парламентов, никто ничего не обсуждает. Они обсуждают они, потому что не понимают, что делать.
Они штампуют.
Они штампуют совершенно что угодно. Они уже привыкли к тому, что их никто не спрашивает так же, как и граждан, им спокойно. Они засели в своих парламентах и прекрасно себя чувствуют. Это надо заканчивать, это надо прекращать. Потому что это наша страна. Это не страна этих 450 человек, которые засели в Государственной Думе. И мы точно добьемся, что яблоко вернется в 2021 году в Думе. И это будет тогда совершенно, совершенно другая политика.
Скажите, а все-таки яблоко – это партия, которая находится в оппозиции, ну вот вы тут про Думу говорите, там региональные парламенты, а Владимир Путин, так сказать, он что? Вы за отставку?
Владимир,
за что?
Безусловно, Владимир Путин – это человек, который точно уйдет из Кремля. Наша задача быть готовым к тому, когда он уйдет из Кремля. Потому что, когда говорят «транзит власти», это очень важно понимать, что это не значит, что тут же наступят времена свободы, демократия и либерализм в нашей стране победит. Переход может быть очень разным. Переход может быть силовым. Переход может быть к более жесткому режиму. И наша задача, вопрос не в том, что это может быть несколько... Для слушателей может быть несколько резко, что не самая цель для яблока создать фракцию в Государственной Думе. Цель создания фракции в Государственной Думе – сменить режим. И путинизм при смене Путина может остаться живым. Он же остался живым, когда пришел Дмитрий Анатольевич Медведев. Что кто-то, ну, кто-то может даже уже не помнит, что был такой президент.
Да, там, да. Плюшевый путинизм.
Да, это был плюшевый путинизм, который привел в итоге к закручиванию гаек. В качестве ответа. Не надо никакого плюшевого путинизма. Ну, задача, я вижу свою задачу, в том числе как председателя партии, вырастить в партии, дать возможность вырасти людям, которые будут готовы прийти на смену этой системы. Причем на совершенно разных уровнях. И на местном, и на федеральном. У нас есть команда, которая может составить федеральное правительство. Есть такая команда. Но она должна быть во всех регионах. Вот о чем я в том числе говорил.
Хорошо, но вот некоторые ваши критики считают, что партия довольно часто идет на компромиссы с властью. Это доказывает, например, голосование в Мосгордуме по бюджету и, например, работа Игоря Артемьева антимонопольным министром. Ну, давайте дадим слово Льву Шлосбергу сначала.
Ну вот, например, прошли выборы в Москве, они прошли на волне протеста, яблоко получило фракцию, фракция эта по бюджету голосовала по-разному. Одни за собянинский бюджет, один, двое воздержались, одна была против. Ведь избиратели могут сказать, что яблоко недостаточно оппозиционная партия, она идет на такие странные, непонятные компромиссы или участвует в исполнительной власти в лице Артемьева, например?
Два разных вопроса. Сначала про бюджет, потом про Артемьева. Голосование по бюджету является принципиальнейшим в течение года голосованием в фракции любой политической партии. Голосование по бюджету всегда должно быть консолидированным. Скажем так, разное голосование четырех депутатов от Яблока в Мосгордуме по проекту бюджета – это политическая ошибка. Желательно таких ошибок не совершать. Совершенно очевидно, что фракция недостаточно коммуницирует между собой, не обсудила общую позицию по бюджету, не провела голосование и не обязала членов фракции голосовать консолидированно. Можно консолидированно поддержать бюджет и объяснить, почему. Можно консолидированно отказаться от участия в голосовании. Можно консолидированно голосовать против и тоже объяснить, почему. Когда четыре депутата фракции голосуют тремя способами, это означает то, к сожалению, что фракция фактически не создана, политически не создана. И это серьезная проблема, которую депутаты, сами депутаты, обязаны решить. Что касается Игоря Ивановича Артемьева, он занял сейчас уникальную нишу в российской государственной системе. Это крупный чиновник, входящий непосредственно в круг общения президента. Созданная им Федеральная антимонопольная служба сегодня является самой мощной антимонопольной организацией в мире. Реально решает проблемы, которые трудно сопоставить с стандартными задачами антимонопольного органа, потому что оборонный заказ, один только он, достаточен для того, чтобы понимать, что это квазиминистерство. Я уважаю все усилия Артемьева и его команды по приведению в порядок российской экономики, но есть проблема. Решить главную проблему российской экономики, уничтожить монополизм, о чем сегодня говорил Артемьев, оградить общество, экономику от заведомо коррумпированных тендеров, которые составляют свыше 90% всего потока государственного муниципального заказа, ФАС не может, потому что это политическая компетенция. То есть с точки зрения профессионализма создана очень качественно работающая государственная структура. С точки зрения политического результата ее усилия стремятся к нулю по той причине, что изменить политику Федеральная антимонопольная служба, являясь частью власти, не может. Я могу точно совершенно сказать, что публичная позиция Артемьева, в том числе заявленная сегодня на съезде, вызывает уважение, но я думаю, что и сам Игорь Юрьевич понимает хорошо, хорошо понимает, что изменить политику он не может. Соответственно, ФАС – это, я бы сказал, так теория малых добрых дел, но в колоссальных масштабах всей страны. На самом деле масштабы деятельности ФАС впечатляют.
Ну, у микрофона Михаил Соколов и вопрос Николаю Рыбакову, новому председателю партии «Яблоко». Собственно, ваша позиция по Мосгордуме о деятельности «Яблока», ну и по деятельности вашего министра антимонопольного.
Если бы я был депутатом Московской городской думы, я бы голосовал против бюджета, но это не самое главное в деятельности нашей фракции. Самое главное, что наша фракция постоянно в Московской городской думе поднимает вопрос политических заключенных в Москве. Потому что я считаю, что Московская дума, и, кстати, я вместе с Евгением Бунимовичем летом еще инициировал внеочередное заседание Московской городской думы по этому вопросу, которое, конечно, не состоялось. Так вот, я считаю, что Московская городская дума должна ежедневно заседать, и ежедневно, чтобы силовые структуры Москвы объясняли, что было летом. Меня интересует, кто отдал приказ разгонять мирных людей, которые вышли со справедливым требованием. Московская городская дума должна выйти, и обязательно выйдет через нашу фракцию, с тем, чтобы был изменен антиконституционный закон о собраниях и митингах, потому что он, по сути, антиконституционен. Он превращен в то, что граждане должны спрашивать разрешение у власти. А Конституция говорит о свободе собраний, о свободе слова. А эта статья абсолютно извращена.
Ну и практика даже применения этого закона противозаконная, поскольку вот сейчас идут заявка за заявкой, и всех отправляют, да, кажется, в Капотню туда, на кольцевую дорогу.
Куда-нибудь подальше.
Или,
да,
вообще отказывают.
И это, действительно не только в Москве. Например, в Вологде этот закон трактован совершенно замечательно. Я дважды выступал на митинге против мусорной псевдореформы в Вологде за последний год. Там нашли поближе к окраине двор между двумя пятиэтажками, заасфальтировали его и сказали, это будет у нас гайд-парк. И вот на окраину города отправляют людей. Вот это должно быть прекращено. У людей должна быть реальная свобода слова. Меня интересует, где заседание Московской городской думы, на которое будет вызван руководитель управления МВД по Москве, и будет все-таки выяснено, что сделано по делу Голунова. Кто подбрасывал? Вы отправили руководителей, да, отправили в отставку, но меня интересует, кто непосредственно всем этим занимался. То есть это был реально незаконный оборот наркотиков, за который все-таки никто не понес ответственности. Поэтому вопросов наша фракция будет ставить очень и очень много. Будьте спокойны, что 5 лет вообще Московская городская дума абсолютно изменилась. Там предыдущие депутаты...
Но это
депутат,
мы знаем, там, да, теперь дискуссии.
Депутаты предыдущих созывов находятся в шоке. Они вообще не понимают, что случилось, потому что они обычно пришли быстренько проголосовать и пошли по своим основным местам в школу, там, в институт, еще куда-то. А теперь они заседают до 6 часов, что, в общем-то, нормально, и повестка не заканчивается. И так и будет, потому что и так и будет в Государственной думе потом. Не так, что 10 минут на обсуждение закона, проголосовали, пошли дальше. Которое внесло, причем еще добавок
правительства. Хорошо, еще один вопрос. Вот нужно ли оппозиционерам идти не только в представительную, но и исполнительную власть? Мнение Льва Шлосберга.
Мы получили в Псковской области опыт избрания глав муниципальных образований, то есть глав исполнительной власти от Яблока. У нас 5 глав из 24, это 20% территории Псковской области. Им чрезвычайно тяжело работать. Зависимость местного самоуправления от региональных властей колоссальна. Тем не менее, наши главы держат позицию, заявляют ее публично. 2 главы муниципальных районов Псковской области, Светлана Василькова, глава Пустошкинского района, и Софья Пугачева, глава Новоржевского района, присутствовали на съезде все эти дни, принимали участие в его работе, они члены партии, и их политика вызывает глубочайшее уважение. Мы сейчас формируем новый тип большинства, когда партия, не являющаяся парламентским большинством, получает исполнительную власть и с этой позиции пытается где-то спасти, где-то благоустроить свой район. Что касается выборов губернатора. Губернатор является являются полностью территорией президента. Они таковыми являются концептуально. Любое вхождение на должность губернатора с оппозиционной повесткой дня существенно повышает риски политика, в том числе физические риски. Но могу сказать, что такие губернаторы в России появляться должны. Это очень важная часть работы, потому что показать на примере, что возможно честное управление российским регионом, нужно. На сегодняшний день, к сожалению, Российская демократическая партия не имеет ни одного губернатора в России. Показать этот пример не может. Соответственно, как это будет, мы не знаем. Если такая возможность предоставится, это интересная возможность, ей нужно пользоваться.
Николай, может ли партия «Яблоко» в нынешнем состоянии на выборах 2020 года в каких-то регионах пробить муниципальный фильтр и выдвинуть своих кандидатов в губернаторы? Ну, я не знаю, вот в Архангельской области, например, власть очень уязвима из-за ситуации вокруг ШИС, экологической катастрофы, которую там готовят с этим полигоном, к примеру.
Да. Почему как раз затронута вами Архангельская область? Мне уже тоже предлагали баллотироваться там в губернаторы именно Архангельской области из-за, опять же, моего экологического...
Ну да, вы же в Белуне работали.
Да, конечно, моей экологической деятельности. Я хотел бы разделить ответ. Одно дело – это губернатор, а другое дело – это полностью исполнительная власть. На выборах 2019 года у нас было 5 кандидатов в губернаторы, в том числе и как раз Борис Вишневский в Санкт-Петербурге. Преодолеть муниципальный фильтр удалось только Зульфие Гайсиной в Башкирии. Причем мы сразу же на совместной моей как руководителя штаба и кандидата в губернатора пресс-конференции в Москве мы сказали, что мы понимаем, что, скорее всего, мы преодолеем муниципальный фильтр в Башкирии, и это будет исключение, подтверждающее правило. Что невозможно иметь подписи преодолевать фильтр без воли на то исполнительной власти, как, допустим, было на выборах Собянина и Навального в Москве. В итоге выборов Зульфия заняла 4-е место, и она стала секретарем Совета по правам человека Башкирии и создала такой совет, который действительно имеет свой голос. Туда входят известные оппозиционные журналисты, в том числе из «Эхо Москвы» и представители «Яблока». И это такое... демократическое объединение, которое вынуждено быть, когда нет парламента на самом деле. В каждом случае, когда я говорю с нашим кандидатом в губернатора, то я объясняю, что участие в губернаторских выборах в той конструкции, которая есть сейчас, это донесение до людей своей повестки. Потому что реально никаких выборов губернаторов у нас нет. Это надо понимать. Никаких выборов нет.
Назначение.
Это безусловно назначение.
Референдумного типа.
Безусловно. Муниципальный фильтр должен быть однозначно отменен. Никакого снижения, еще чего-то. Однозначная отмена фильтра. Надо доверять людям. Потому что если вы не доверяете людям и пытаетесь искусственно сдерживать... выдвиженцев в губернаторы, это ни к чему не приведет. И главное, что ведь какой был аргумент, когда вводили этот фильтр, что криминал рвется к власти, давайте муниципальный фильтр наградим. Что у вас получилось? У вас ничего не получилось. Посмотрите.
Ну и есть группа губернаторов, которая сидит сейчас.
Абсолютно.
За коррупцию.
Они прошли муниципальный фильтр. Они прошли муниципальный фильтр и после этого уверенно отправились в места не столь отдаленные. Так что это совершенно ничего не поможет. Идти работать в исполнительную власть нужно. Потому что я могу сказать, допустим, про свой опыт. Я был главой администрации муниципалитета. Мне это дало очень серьезный, важный опыт и понимание того, как устроена система власти, как устроены финансы, как это работает. Потому что мы не можем повторить опыта начала 90-х, когда много людей с добрыми намерениями и желанием что-то изменить прошли во власть и не смогли этого сделать, потому что у них не было опыта, и они потратили все время на обсуждение. У нас есть в партии люди, которые возглавляют, кстати, не только Федеральную антимонопольную службу и ее региональные представительства. У нас есть люди, работающие в региональных министерствах, возглавляющие муниципалитеты, районы. Мы должны иметь людей с опытом государственной работы. Не только в прошлом, но и в настоящем. Но вот что самое важное, когда мои товарищи из регионов звонят и спрашивают совета, что делать. Меня приглашают там быть заместителем министра или руководить каким-то департаментом. Я всегда говорю, что вы можете соглашаться на такую работу только публично и только с публично обозначив свои политические позиции, ни в коем случае не отказываясь от своих принципов, потому что иначе в этом нет никакого смысла.
Хорошо, давайте теперь поговорим о коалиционной такой политике, как раз выборы там впереди. Но вот после поражения на выборах Госдумы и президентских, «Яблоко» получило на волне протеста действительно места в Мосгордуме, 4 мандата, и, как считают некоторые, не без помощи Алексея Навального и умного голосования. Ну, давайте сначала Лев Шлосберг.
На выборах в Москве, я считаю, депутаты «Яблока» в Мосгордуму прошли в значительной степени за счет умного голосования и поддержки Алексея Навального. Это была некая неформальная коалиция. Почему все переговоры о формальных коалициях, в том числе и те, которые шли с вашим участием, и вам нечем было похвастать в своем предвыборном выступлении, заканчиваются тупиком, ничем, раздорами и единой такой демократической либеральной коалиции не получается?
Я избирался председателем партии «Яблоко» и не планировал ни в программе, ни в выступлении на съезде, ни в дискуссиях на съезде обсуждать вопрос демократических коалиций. Это полностью за рамками повестки дня съезда. Поэтому это не звучало потому, что сегодня разговор не об этом, в принципе. Второе. Сегодняшнее российское законодательство предписывает нам напрямую развивать только политические партии. Коалиции, блоки на сегодняшний день бессмысленны. Они ничего не дают. Более того, когда ты занимаешься блоками, ты усиливаешь других и ослабляешь себя. Просто потому, что даже времени не хватает на ту работу, которую необходимо делать.
А есть люди в незарегистрированных партиях?
Это другой вопрос. Это другой вопрос. Их нужно привлекать к политической работе в своей политической организации, в том числе к участию в выборах. Все активисты штаба Навального в Псковской области баллотируются по спискам «Яблока». Все. Потому что больше демократических партий, способных вести избирательные кампании, в Псковской области нет. Так должно быть в масштабах России. То есть для того, чтобы быть сильной демократической коалицией, нужно стать сильной политической партией, центром притяжения всех демократических сил. Для этого совершенно не обязательно заботиться о том, чтобы была сильная другая политическая партия. Я несу ответственность за партию «Яблоко» в той скромной части, в которой я могу ее нести. Эту партию я развиваю. Заниматься развитием других партий я совершенно не намерен. Более того, это абсолютно противоречит моим задачам как члена партии «Яблоко». Это совершенно понятная, абсолютно простая позиция. Что касается умного голосования, совершенно точно, что как минимум в 3 случаях из 4, как минимум, это случай Евгения Бунимовича, это случай Сергея Митрохина и случай Дарьи Бесединой, избрание этих кандидатов в минимальной степени зависело от умного голосования. В минимальной. Бунимович известнейший политик с колоссальным авторитетом. Ему, кроме того, еще создали дополнительную подушку в кампании чудовищной, грязной, безумной антикампании, которая на самом деле дала ему дополнительные голоса возмущенных избирателей. Митрохин точно так же известнейший московский политик, фамилия которого узнается 90% избирателей Москвы в бюллетене. Дарья Бесединина и ее штаб провели блистательную избирательную кампанию, собрали свыше 15 миллионов рублей пожертвований и смогли выиграть в освобожденном для коммуниста Кумина округе у него более современными способами ведения коммуникации с избирателями. То есть это в чистом виде политическая и технологическая победа. Возможно, умное голосование Алексея Навального привлекло голоса от Максима Круглова, который до настоящего времени не был известным публичным московским лицом. Но должен вам сказать, что когда вы анализируете тысячи голосов, разложить их по структуре, кто какой вклад внес, лично кандидат, бренд партии, качественная работа штаба и сторонников, проект умного голосования. Это очень сложная социологическая задача и статистическая задача, которая в полной мере точно статистически не может быть выполнена. То, что меня печалит в комментариях по итогам выборов, ведь на самом деле целью проекта умного голосования было зафиксировать место ограниченного в политических правах, не имеющего возможности участвовать в выборах, к величайшему сожалению, Алексея Навального в российской публичной политике. И именно в таком ключе результаты голосования в Москве и частично в Петербурге комментируются в прессе. Это не так. Нужно признавать честно, Алексей Навальный борется за свое место в политике, борется отчаянно изо всех сил. Эта борьба вызывает уважение. Но не нужно приписывать Алексею Навальному все достижения демократических политиков в России. Он принял решение поддержать допустим, кандидата в депутаты от «Яблока». Спасибо, Алексей, это достойный поступок, вызывающий уважение. Но сказать, что эти люди стали депутатами, потому что их поддержал Алексей Навальный, это не соответствует действительности. Они стали депутатами, потому что боролись. Там, где он их поддержал, спасибо за поддержку. Но это депутаты от партии «Яблоко», а не депутаты от Алексея Навального и умного голосования.
Значит ли это, что вы в ближайшие полтора года будете выступать против каких-то переговоров с другими политическими силами о совместной работе, координации усилий перед думскими выборами?
Это не так. Я веду эти переговоры всегда. И переговоры 2016 года, на самом деле, дали результаты. Целый ряд политиков вошел в федеральный список «Яблоко». Это известно. Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков. Мы вели очень серьезные переговоры с Алексеем Навальным. Мы встречались с ним несколько раз. Я еще раз говорю, я не буду комментировать эти переговоры, потому что дверь не закрыта. Переговорная комната остается возможным местом переговоров, если вы не вываливаете наружу содержание вашего общения. Поэтому я не комментирую содержание тех переговоров. Шансы заключить союз были, к сожалению, к большому сожалению. Он не был заключен. Я не буду никого обвинять. Я считаю, что мы тогда сделали, я лично и вся партия, достаточно для того, чтобы наши предложения были приняты. Более того, они могли дать очень серьезный эффект на выборах. Но ситуация борьбы между политическими организациями привела к тому, что эти предложения остались только проектами, ничем больше.
Николай, что вы скажете? Открыта ли возможность для переговоров? А то говорят, что партия «Яблоко» не любит там Яшина, не любит Навального, тех, кто от вас ушел, поэтому вы с ними и не договариваетесь.
Знаете, сейчас был, честно говоря, очень интересный фрагмент, потому что, как вы понимаете, мы со Львом не договаривались, но абсолютно показали, что мы все одна команда. Он сказал абсолютно точные вещи, все правильно сказал, что про умное голосование. Я только одну вещь хочу добавить. Во-первых, конечно, «Яблоко» открыто, безусловно. И наш список в Государственную Думу на прошлых выборах, где федеральная десятка наполовину состояла из не членов партии, а как раз наших партнеров, это доказывает. Но хочу важную вещь сказать про умное голосование. Мне хотелось бы о ней говорить именно с радиослушателями «Свободы». Важно, вот чрезвычайно важно понять, что надо объединяться за что-то, а не против. Потому что, ну ведь всем понятно, что в Государственной Думе есть одна партия. Ну вот одна, есть даже лидер ее, вот совершенно известный человек, господин Путин. Просто в ней есть четыре фракции. Единая, справедливая, либерально-демократическая и коммунистическая.
Я бы сказал, жиренистская.
Так тоже можно назвать. Разницы причем никакой нет. Да, мне, кстати, объясняют, что они больше не либерал-демократическая, они просто ЛДПР. Это, оказывается, теперь они больше не расшифровываются. Но это не важно. Так вот, когда ему надо, они все голосуют абсолютно всегда одинаково. Поэтому им, честно говоря, даже не важно, кто там будет губернатором, от какой партии. И призывать голосовать против «Единой России» за КПРФ, ну просто это абсурднее, это не то, что неумное голосование, просто какой-то полный абсурд, чтобы потом пришедшие в Московскую городскую думу под эгидой этого умного голосования люди, Губенко, Яндиев, не то, что голосовали в тайном голосовании за председателя партии от «Единой России», за председателя Мосгордумы от «Единой России», еще и выдвигали его. Поэтому это, конечно, абсолютно не так. Про объединение демократов. Наши региональные организации и в Москве, и в регионах должны сейчас стать такими центрами объединения, интеллектуальной дискуссии, в которой будет выработана повестка. У нас есть программа у «Яблока». Приходите, приносите свои дополнительные предложения. Давайте это обсуждать. У нас есть уникальная возможность быть базой для такого диалога, для такого разговора. И почти во всех региональных организациях, почти во всех выборах, совершенно не только в Пскове, к нам приходит много людей из незарегистрированных партий, из гражданских организаций, вместе с нами участвуют в политике.
Хорошо. На съезде Григорий Явлинский, собственно, сделал очень интересный доклад. Но суть его, собственно, понятная. Это прекратить разные агрессивные авантюры, траты на войну и военно-промышленный комплекс, и повернуть дело к нормальным вещам, типа медицины, социалки и так далее. Вот у партии есть такое предложение, а избиратели его пока не видели. Опять мнение Льва Шлосберга, потом Николай Вашин.
Главная проблема – это та система власти и общественных отношений, которая создана в России. Это, я бы хотел сказать, полусвободное, не поворачивается язык сказать, несвободное общество, где изувечены все естественные политические институты, в том числе, в первую очередь, институты естественной конкуренции. В ситуации неестественной конкуренции очень трудно доносить свои послания до общества, но можно и нужно. Суть моей программы развития партии, которая была поддержана третью съезда, заключалась в том, чтобы сделать партию «Яблоко» современной политической организацией, способной стать сильной в ситуации несвободы и в ситуации несвободных выборов.
А каким образом она все-таки может быть осовременена? Ну, даже, предположим, вы проиграли, а новое руководство с вашим участием что-то может достаточно быстро изменить.
Ничего невозможно изменить достаточно быстро. С учетом опыта политической работы могу сказать, что полтора года, оставшиеся нам до выдвижения списка в Государственную Думу России, это очень короткий срок, это спринтерская дистанция, и это работа, которую нужно начинать сегодня.
Продолжим действительно на слове «работа». Вот как вы понимаете слово «работа»?
Слово «работа» я понимаю как ежедневное донесение до людей наших предложений, которые точно получают отклик.
А телевидение закрыто для вас? Ну или для вас вас иногда куда-то пускают?
Да, действительно.
Может, не будут пускать?
Вот сегодня вечером я в том числе буду на одном из каналов, который действует примерно как? Ну вот когда вам каждый день показывают вот в этот портрет, а еще и сегодняшней передачи беспрерывно тоже у нас есть только вот портрет Владимира Путина, то люди наконец начинают думать, что, может быть, никого нет у нас, кроме Владимира Путина. Во-первых, в России замерить уровень поддержки сейчас объективно невозможно.
Но вам 1% рисуют. Да?
Нарисовать можно хоть 0, хоть минус 5%. Я думаю, что уж даже никто не удивится, если избирательная комиссия выдаст протокол минус 5%. Когда даже Сергей Митрохин приходит на свой избирательный участок, голосует за себя, а потом у него в бюллетене 0. Мы таких примеров знаем огромное количество. Кстати, одна из наших задач, к слову, как раз работа, и это конкретно в моей программе «Расправьте крылья» написано, что мы должны во всех крупных городах обеспечить наблюдение на выборах. Это чрезвычайно важно. Вот один из примеров про уровень поддержки, допустим, в Тульской области. Деревня. Абсолютно одинаковые дома, никак не отличающиеся по срезу жителей. Два избирательных участка. В день выборов на одном участке есть наблюдатель, на втором нет. Там, где есть, Яблоко получает 10%. Там, где нет, ноль. Наша задача, чтобы у нас было как можно больше наблюдателей. И вот это тоже очень, очень большая работа. И еще раз говорю, что работа – это создать кадры в партии. Кадры, которые будут представлять нашу позицию по всем вопросам. По обороне, по сельскому хозяйству, по медицине. У нас есть такие люди. И я, как представитель, хочу их развивать и давать им возможность выступать от Яблока как можно больше.
Ну, по внешней политике у Яблока есть позиция, отличающаяся от многих других. Жесткое выступление против войны в Украине.
У нас, Михаил, у нас почти по всем вопросам отличается от остальных партий, представленных в Государственной Думе, позиция. Практически по всем.
Да, но тут она особая, потому что она жестко расходится с линией Кремля. Путина там это не любят. И вот есть мнение, что можно было бы как-то поменять ориентиры, и вам бы это помогло. Об этом я тоже для вашего Лосберга спросил, потом будет ваш ответ.
Некоторые говорят, что пока Яблоко не сменит свою позицию по Крыму, Донбассу и Украине, в условиях нынешнего политического режима у партии нет никаких шансов с антивоенной платформой пройти в Думу. Что вы ответите скептикам?
Я не знаю, кто эти скептики, я полностью с ними не согласен. Антивоенная повестка в России является повесткой колоссальной электоральной мощности. Минимум 90% жителей России, избирателей России категорически не поддерживают войну, насилие и убийство. Это колоссальная электоральная база. Колоссальная. Позиция партии по Украине, Крыму и Донбассу является принципиальной политической позицией. Она является и позицией мира, и позицией закона одновременно. Соответственно, эта позиция и правильна, и верна, и этически, и безупречна. Соответственно, везде, где кандидаты от партии участвуют в выборах, и избиратели или кто-то еще поднимает эту повестку, нужно прямо и спокойно объяснять избирателям, какая трагедия, настоящая трагедия произошла в России в 2014 году. Вот Псковская Яблоко. 3/4 муниципальных районов имеют представителей. 5 глав избранные от Яблока. 2 депутата законодательного собрания. Нас что, не спрашивают про Крым? Да каждый раз. И тем не менее, это не мешает нашим электоральным достижениям. Поэтому миф о том, что отступитесь от своей позиции по Крыму, и к вам повалится избиратель, абсолютный миф. Это неправда. Ничего не повалится. Абсолютно. Факт изменения позиции партии под Крыму отторгнет от нее преданных сторонников настоящих демократов и никого не привлечет. Тот, кто трусит выражать свою позицию, тот не побеждает никогда. Поэтому правду об Украине, Крыме и Донбассе мы будем говорить всегда.
Николай, что вы скажете? Вот вы как-то будете корректировать эту линию? Или съезд все однозначно сказал, что войну прекратить, там, их там нет, и они там есть, а аннексия – это аннексия?
Кремль будет корректировать свою позицию, сторону позиции яблока. Потому что она абсолютно правильная, и другого пути решения, кроме как дорожная карта, которую озвучил Явлинский по отношению с Украиной, по Крыму и по Донбассу, другого пути нет.
А кроме, там что, второй кроме, референдум, как, кажется?
Там мирная конференция, международная конференция, которая решит, что надо делать с участием ключевых сторон в этом конфликте. Не надо заранее говорить, что там будет. Заранее надо договориться. И то, что Кремль будет в итоге менять свою позицию к позиции яблока, это только что было наказано на Нормандской четверке, когда один из пунктов фактически уже, я не буду забегать вперед, я очень надеюсь, что это случится до Нового года, это обмен пленными, обмен заключенными. Потому что дальше? Другого варианта у нашей стороны другого варианта нет. Сейчас позиция Кремля прятать голову в песок и говорить, что никакой проблемы Крыма нет. Никакой проблемы нет. Есть, потому что вы сами об этом говорите чуть ли не каждый день с экранов телевизора, что если нет. Если бы не было проблемы, вы бы никогда об этом не говорили. А дальше это вывод войск, это вывод незаконных вооруженных формирований. Это переговоры, и это, безусловно, участие международного, в итоге всего, это обязательно участие международного сообщества в восстановлении экономики Донбасса. Потому что регион, один из богатейших регионов, сейчас разгромлен. Оттуда уехали миллионы людей. По Крыму должна быть международная конференция, которая решит, каким образом установить статус Крыма, потому что хватит прятать голову в песок, хватит это делать.
Хорошо, ну и еще мы сегодня провели, как обычно, опрос. Идут ли дела в России в правильном направлении?
Проблемы-то есть, как и в каждом государстве, понятно. Но я так думаю, что правительство наше, в общем-то, правильно работает. Потому что благоустройство такое Москвы очень заметно, перемены.
Ну, потому что экономика идет в жопу. Ну, в общем, мы в позднем Брежневе с последующими вероятностными событиями.
Глава осторожничает, я так думаю. Поэтому лучше худой мир, ребята, чем гражданская война. Утонем в крови.
Наверное, лучше стало, чем раньше было.
Мы, как артисты, много путешествуем по миру. И в России меня каждый раз плачевно путешествие. Если у нас происходит тур по городам, это больно смотреть. Нет никакого прогресса. Какое-то разложение. Все залы старые, ветхие, если говорить про профессиональную деятельность. За пределами Москвы, конечно. Не видно никаких перспектив, чтобы вдруг это начало улучшаться.
Да, где-то правильно, где-то неправильно. Ну, я не по России говорю, конечно. Я говорю то, что в Москве отлично, неплохо развивается.
В Москве и Питере все более-менее идет, а вот в провинциальных городах, конечно, не очень.
Мне кажется, что в России никогда дела не пойдут в правильном направлении из-за коррупции. Ну, она в таких масштабах, и она настолько всегда, и людям не нужно другое правительство, потому что... Ну, сознание какое-то на уровне там 15 века.
Ну, вот это опрос на улице, а в Твиттере у нас, значит, не согласны, что идут в правильном направлении 65%, указывая на произвол и коррупцию, 16% указывают на бедность и плохую медицину, ну и около 20%, значит, что хорошо, поскольку великая держава и рост пенсии даже видят, и доходов всего 2%, правда. А вот у Левада-центра 48% считают сейчас, что в правильном направлении, 42%, что в неправильном. Как вы прокомментируете вот такие результаты?
Во-первых, я очень благодарен москвичам, которые отвечали на этот вопрос, потому что многие из них понимают, что одно дело, что происходит в Москве, и совершенно другое, что происходит в регионах. Я за последние 4 года проехал 48 наших региональных отделений. И приезжая в города, я настолько часто вижу разруху, что разница с Москвой поразительна. Это два разные государства, Россия и Москва. Это не может так продолжаться.
Еще, наверное, с экологией дела плохи.
Дела с экологией, к сожалению, плохи везде. Вы знаете, сегодня первое, что я, проснувшись, получил сообщение. Я 2 месяца назад был в Казани, в Татарстане, где в деревне Осиново люди борются со строительством мусоросжигательного завода.
Там опять аресты начались.
Арестовали Веру Керпель, нашего кандидата в Госсовет Татарстана, который является таким мотором всего этого движения. И это опять же вопрос, что к людям не прислушиваются, их не хотят уважать, не хотят слышать. И вместо того, чтобы... Вот как действует наше правительство? Почему коррупция? Потому что вместо того, чтобы внедрять современные технологии, внедрять технологии раздельного сбора отходов, переработки отходов, сохранения и сбережения ресурсов, что современно, внедряется абсолютно устаревшая, уже 50 лет назад она была современной, мир развивается, а наше правительство абсолютно живет в другой планете, они не понимают, что такое современные технологии, и они внедряют мусоросжигание, опасное для людей, которые живут вокруг мусоросжигательных заводов, в том числе потому, что коррупция, и значит не будут применяться технологии по очистке выбросов, и людей за то, что они с этим не согласны, за то, что они борются, чтобы им просто дышать чистым воздухом, дольше жить, их за это что? Их за это сажают, их за это арестовывают. Вот этого не должно продолжаться. И, кстати, вот чуть-чуть вернусь к Крыму, очень маленький вопрос. Редко меня про Крым, но спрашивают. Я ехал прошлым летом, я ехал из Рязани в поезде, возвращался в Москву. И женщина начала говорить: ну как вы все время в телеэфирах рассказываете, что вот вы не согласны с присоединением Крыма, почему так? Вот долго мне говорила, я ей объяснял. Слабо поняла. А потом она говорит: вот вы знаете, у меня отбирают участок, потому что там принят закон, и для государственных нужно отобрать участок. Я говорю: вот вы интересный человек. То есть вы считаете, что Крым у Украины отобрать было можно, а участок у вас почему-то отобрать нельзя. Тут ее позиция изменилась, потому что тут человек сразу все понял.
Хорошо, Николай, я в конце вас хочу спросить. У меня тут много из Фейсбука желчных фраз.
Ой, одни желчные
говорят,
это прекрасно.
Одни говорят, что Явлинский все равно хозяин партии, а как вам скажут, так вы будете делать. И что вообще главная цель партии «Яблоко» – бороться против того, чтобы начать бороться за власть. Возражения есть?
Я могу сказать, каким образом вообще проходят выборы председателя партии. В каждом маленьком городе собираются люди и выбирают делегата на съезд сначала своего региона.
Мы верим, что все демократично.
Из региона, но люди часто этого не знают. Из региона выбирают делегата на общий съезд. С Явлинским, с Эмилией Эдгаровной Слабуновой, со Львом Шлосбергом. Мы все с партией одна команда. Поэтому самое ценное в нашей партии, то, что мы делаем, мы договариваемся и обсуждаем, как сделать правильно. Поэтому я абсолютно уверен, что и Эмилия Слабунова, и Лев Шлосберг продолжат свою работу. Мы будем работать вместе и будем прислушиваться к друг другу, потому что самое лучшее в партии решение, это которое принято после диалога и после обсуждения между собой. Вот тогда это будет действенно.
Спасибо, я благодарю.
Спасибо,
гостем нашей студии был Николай Рыбаков, только что избранный председателем партии «Яблоко», а нашим заочным собеседником был его конкурент Лев Шлосберг, лидер псковской организации, избранный в политкомитет партии «Яблоко», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».